Недавно Сэм спросил меня: «Папа, на рыбалке ночью страшно?» «Нет, не страшно». «А почему ты спрашиваешь?» — удивился я. «Ну, там же темнота кругом», — поежился 7-летний мальчик. «Мало ли кто может спрятаться». «Там никто не прячется», — успокоил я ребенка. «А если даже кто-то и есть, его отпугнет огонь. Рыбаки всегда жгут на берегу костер». Сказал, а сам задумался. Действительно, сколько же у меня было страшных случаев на рыбалке? Начал напрягать память и понял, что по-настоящему жутких совсем мало. Разве что вот однажды наша моторка в тумане столкнулась с подводным валуном. Моего приятеля Андрея от удара о камень выбросило за борт. Я своими глазами видел, как 120-килограммовый мужик взлетает в воздух метра на три, а потом улетает в белесую мглу. Тогда мы действительно перепугались, но все обошлось. Что еще? Крючки, всаженные горе рыбаками в самих себя, щуку, прокусившую палец. Утонувшие рюкзаки можно даже не считать. Это скорее смешно, чем страшно. А вот самый жуткий случай на рыбалке произошел со мной не ночью и даже не в сумерках, а в ясный солнечный полдень. В то лето мы отправились на рыбалку на Северные озера с двумя институтскими товарищами. Один из них, как нагрех, прихватил с собой еще одного человека со своей кафедры, к нашему глухому недовольствию. «Парни, я все понимаю, но иначе не могу», — умолял нас Игорь. «Я диссертацию защищаю, а Леонидович мой научный руководитель. Без него мне край». Вообще-то и Эдуарда Леонидовича можно было стерпеть. Неплохой и даже, можно сказать, компанейский мужик. Но при этом абсолютно тепличный интеллигент. В поезде травил анекдоты. Мы дежурно посмеивались. С третьим товарищем Мишей мы искренне сочувствовали Игорьку. «А что здесь водится?» — деловито осведомился Леонидыч у местных, когда мы прибыли в северную деревню. «Так много чего», — отвечали деревенские. «Щука, налим, сом, на глубине сик. Ну и, как обычно, ряпушка, сорога». «Сорога! Чудесно, чудесно!» — скликнул Леонидыч и обернулся к нам. «А знаете, коллеги, что у нас эта рыба называется плотва? Плотва – финно-угорское слово, о чем явно говорит суффикс «ва», то есть вода в финских наречиях. Плотва вытеснила со временем исконно-славянское название сорога практически повсеместно, а на севере этот архаизм сохранился. Возможно, из-за мощной колонизации здешних земель Великим Новгородом. Местные смотрели на чудного научного руководителя из Москвы как на инопланетянина. А мне, если честно, захотелось треснуть Леонидыча веслом по голове. Впрочем, с Егорычем, нашим северным хозяином, Эдуард Леонидович, как ни странно, нашел общий язык. Наша лодка стояла около устья небольшого ручья, впадавшего в озеро. Здесь часто вечерами ловила щука. «Так, ставь лодку у тресты», — заросли осоки. В полголоса распорядился Егорыч и начал возиться с сетками. «Спиннинги ваши тут ни к чему. Сначала попробуем взять на курму». С этими словами старый рыбак вытащил тубусообразную сетку с ловушкой. «А погодка хороша», — восхищался научный руководитель. «Прямо как у Клюева. Помните, когда на розовых поречьях плывет звезда вдоль рыбьих троп?» Егорыч недоверчиво оглянулся на научное светило из Москвы. «Все-таки чудной ты человек, Леонидыч. Дай бог тебе здоровья», — улыбнулся старый рыбак. «Но кое-что тетенькаешь. Все равно рыба в озере просто так не ходит. У нее свои исхоженные тропы. По дну ориентируется. А говорят, некоторые по звездам. Научиться бы тебе еще сетки расправлять, цены бы не было». Еще с полчаса мы наблюдали, как Егорыч объяснял доктору исторических наук, как правильно ставить курму на закате. И важно кивали. Но на следующий день им произошло нечто из ряда вон выходящее. Егорыч на моторке отвез нас через дальнюю протоку на другой конец озера. Самый дикий лесной. Весь в мелких островках, густо поросших маленькими березками. Свет от белесых стволов отражался на воде. Играл солнечными бликами, усиливая странное чувство, будто мы оказались в неком волшебном нереальном мире. Глядя на всю эту благодать, даже рыбачить не особо-то и хотелось. А хотелось просто причалить к какому-нибудь светлому острову, искупаться, потом развести костер. Стоял полдень. Солнце уже припекало. Звенели тонкие голоса неведомых северных пижучек. По водной глади скользила легкая рябь. «Рыба от солнца в тень уходит. В заливы», — пояснил Егорыч. Там и будем ловить. Мы стояли в самом центре Большого залива, недалеко от совсем маленького островка. При взгляде на него я вспомнил огромного мужика с карикатурой 19 века, стоящего на одной ноге на крохотном земельном наделе, со всех сторон окруженным господской землей. Примерно таким и был соседний островок. На нем с большим трудом поместилось бы человека 3. И как раз в этот момент в окружающей нас красоте что-то резко изменилось. Сначала показалось, что ветер изменил направление, но потом я понял. Наступил полный штиль. Вся рябь неожиданно исчезла. Это казалось делом самым обычным, если бы не одно странное обстоятельство, сразу же бросившееся в глаза. Рябь не просто прекратилась. Пропало даже самое легкое волнение воды. Поверхность озера стала неестественно гладкой, словно в стакане. Но не это пугало больше всего. Почему-то разом перестали петь птицы, еще минуту назад буквально заливавшиеся. И хотя только что сияло солнце, нам показалось, солнечный блеск слегка померк, словно кто-то его притушил, набросил облачную пелену. Какая странная волшебная тишина. Начал было витийствовать Эдуард Леонидович, но Егорыч прислонил палец к губам. Рыбак еще несколько секунд вслушивался в окружающее безмолвие, а потом вдруг резко скомандовал: «Ложись на дно лодки!» Мы попадали в широкую моторку. Только Леонидович продолжал оглядываться вокруг. «А в чем, собственно, дело?» — изумился он, видя, как мы уткнулись в алюминиевое влажное дно. Но тут Егорыч схватил его за шкирку огромной пятерней и как котенка швырнул к нам за компанию. «Тихо! Потом все объясню». Быстро уткнулись мордами в дно. Мы испуганно последовали приказу нашего сурового куратора. И только доктор исторических наук обиженно сопел. Егорыч улегся рядом. Тем временем в окружающем мире ничего не происходило. Стояла жуткая, просто гробовая тишина. И тут послышался легкий шелест, будто ветер пролетел над кронами деревьев. А затем мы уловили едва слышимое гудение, как вблизи линии электропередачи, но чуть тоньше. Затем оно резко усилилось, а потом все разом закончилось. Еще через несколько мгновений мы услышали плеск воды, а затем раздался птичий щебет. Природу словно снова включили. «Виктор Егорович, что это было? Что за штиль? А гудение? Почему мы прятались?» «Не знаю, ребятки, не знаю», – забормотал Егорыч. «Одно могу сказать. Если, не приведи бог, услышишь такое, сразу падай вниз, как при ядерном взрыве, в какую-нибудь щель, чтобы стороной прошло. Иначе жди беды». Так старики учили. «Наверное, миграция каких-нибудь насекомых», – предположил Леонидыч. «Думаю, только так можно объяснить гудение». «Правильно. И все живое замерло, спасаясь от роя пчел, оводов или шершней». «Ага», – хмыкнул я. «И шершни заставили повиноваться воды озера». «Да, что-то здесь не сходится», – согласился Миша. «Не ломайте голову, ребятки», – вздохнул Егорыч. «Все равно вам никто не объяснит. Сколько мы тут живем, сами почти ничего не понимаем. Кто-то это лихом зовет, кто-то чертовой стаей. Одно только известно. Появляется оно редко. Раз в 10-15 лет. У нас старики говорили, раньше после такого в лес можно было без ружья идти. Много павшего зверья находили. Куниц, белок, зайцев. Птиц ужас, сколько на лесных дорогах валялось. А люди?» — спросил Игорь. «Люди выживали, если с этим роем встречались?» «Выживали. Но когда возвращались домой, как не свои были. Будто их подменили. В разнос шли, спивались, из семей уходили. Обязательно беда случалась. А лет 40 назад эта штука городских застала. Так вот, за полвека на нашем озере первый случай был, когда здесь люди утонули. Достали их со дна, а они с перерезанными горлами. Экспертиза определила, сами друг дружку порезали, хотя все трезвые. Люди были степенные, вроде Леонидыча». «А что, если мордой вниз упасть, лихо тебя не заметит?» «Вроде как не заметит», – почесал Егорыч затылок. Я знал только одного человека, который встретил его лицом к лицу и остался жив, здоров и в ясном рассудке. И кто же это был? Кто-нибудь из ваших? Из местных? Да, одна женщина из нашего района, баба Нюра. Сейчас ее уже нет, лет 20 как померла. А дело было во время войны. Пришло Нюре в 42-м году извещение. Мол, так и так, в результате кровопролитных боев ваш муж Иван пропал без вести. Любила она его сильно. Однополчане супруга, возвращавшиеся в деревню, говорили, что при тех боях попасть в плен было невозможно. Если пишут «пропал», значит «амба». Снарядом или бомбой разметало по сторонам. Не найти концов. Дело проверенное. После тех разговоров у Нюры словно землю из-под ног выбили. Хотела она только одного. Хотя бы примерно узнать, где лежит ее муж. А может быть, похоронили его остатки, пусть и в безымянной могиле. Кто-то из старух надоумил Нюру пойти помолиться о муже в часовню заброшенного монастырского скита в лесу. Добираться туда надо было долго, но других храмов в округе тогда не было. Нюра собралась и побрела сквозь лес с выплаканными глазами. Почти пришла. Вот уже и деревянная часовенька показалась на опушке. И вдруг все стихло. Как и все местные, Нюра знала, что это такое. Но так ей все обрыдло, что не испугалась. На землю не кинулась. Под корягу не забилась. Даже глаза не закрыла. «Иду вперед», — рассказывала она, когда уже была совсем старенькой. «И страшно, и не страшно. Непонятное чувство. Да я сквозь слезы и так мало что замечаю. Вдруг вижу, свет передо мной будто совсем померк. Слезы не дают разглядеть, что да как. Но это нечто огромное, высотой с вековую ель. И почему-то показалось, будто зашитым ртом. Стою в полной тишине и говорю ему: «Мне и так жизнь в радость. А тебя я не боюсь». Потом это нечто начало рассасываться. Свет стал возвращаться. И тут в голове у Нюры словно кто-то набил строчки, как на пишущей машинке. «Ничего плохого с тобой не будет. Никому не верь. Твой муж жив. Но вернется к тебе только через 12 лет. Жить вместе будете недолго». Нюра не заметила, как вернулась домой. Но слова те хорошо запомнила. Уж как ее, еще молодую женщину, не уговаривали забыть своего Ивана. Находились и женихи, но никого она не слушала. Ждала. Однажды в их село приехала машина с инвалидом в кузове. Это был ее Иван. Без ноги, весь больной от старых ран, но живой. Неизвестно, что его мотало по белому свету, где так долго пропадал. Но произошло это ровно через 12 лет после той истории. Нюра с Иваном прожили лет 5 или 6. Инвалид войны умер от тяжких ранений. Но Нюра говорила, что даже такая жизнь была для нее счастьем. Сама она прожила без 2 лет век. Ушла тихо и спокойно, в полном сознании. Ходила в церковь, когда-то открылась. Еще она как-то чудно называла ту силу, что повстречала в лесу. То ли царь царствующих, то ли князья князей. Добрая была старушка, упокой Господь ее душу.